Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Евгением Никифоровым, директором радио «Радонеж». Добрый день, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Александр.
В прошлой программе мы очень подробно поговорили, вы очень замечательно рассказали про кинофестиваль «Радонеж». А сейчас мы хотели бы поговорить непосредственно о радио «Радонеж», как развивается радио, что произошло в последние годы, какая динамика, какие, может быть, сложности существуют.
Ну да, действительно, вот когда меня спрашивают, Радонеж, а какой Радонеж, я говорю, все, кроме города. Вот к городу я уже не имею никакого отношения, а все остальное, паломническая служба, гимназия Радонеж, там газета Радонеж, радио Радонеж, Радонеж ТВ, кстати, у нас тоже, ну, это, правда, небольшое телевидение, как «Союз», это интернет, то есть, вот, в частности, фильмы, фестивали там можно будет посмотреть. Вот есть, вот газета Радонеж перед вами, причем со всей ответственностью говорю, что вот эта газета, это, так сказать, бумажная версия радио «Радонеж». Потому что многое мы распечатываем, лучшие стенограммы редактируем и превращаем в статьи. И в результате это большой успех, потому что это живая разговорная речь, чуть-чуть поправленная. Там есть посыл такой внутренний, не просто такие вот бумажные размышления письменные, а нечто другое. Ну, вот одна из степеней развития радиостанции. Она развивается, как развиваются сейчас все наши СМИ. Что-то умирает. Например, сейчас, многие, может, не знают, но короткие волны умерли, их просто нет. Мало того, значит, антенны демонтированы, провода разобраны и так далее. Очень мало осталось средневолновых. Мы работаем еще на средних волнах. А то же самое. Медь сдали на вторсырье. Это ничего не осталось от этого всего. Но вместе с тем несколько радиостанций, в частности «Радонеж», продолжает работать. Но это вот большей частью для дальнобойщиков. Вот они едут там и слушают, что «Орфей», «Радио «Радонеж», «Радио России». Все, больше там выбора-то нет, все ушли оттуда, это не популярные диапазоны. Но, слушайте, для нас, для православных, это тоже аудитория. Ну или просто те, кто едут в машинах, очень часто наши фаны, а у нас есть фаны разного порядка, и люди очень высокого благосостояния, которые едут, кстати, себе за город, там свои загородные виллы, загородные дома, и слушают радиостанцию именно на средних волнах, 612 кГц. Ну, короче говоря, у нас есть своя аудитория. Но кроме того, вот основной сейчас ресурс, это тоже непопулярный ресурс, это FM3, а на самом деле это УКВ, бывшая советская. На него тоже есть парк старых приемников советских. Соответственно, советские люди там пожилого возраста нас слушают на этой волне 72-92. Но появляются новые приемники, и там есть эта волна, есть тоже свои фаны, потому что все-таки это действительно FM, качество звучания там очень хорошее. Но сейчас народ переходит в интернет. Тоже radonezh.ru, такая кнопка там «слушать». Нажал, все, она пошла. А в Москве, по крайней мере, у нас, ну и в крупных городах, я думаю, та же тенденция. Сейчас бесплатно всюду, в квартирах поставлен Wi-Fi. А там, где даже можно самому поставить, это не, ну, если там живет один человек, это, конечно, дороговато. А если семья, ну вы же сами знаете, что происходит. Все забираются по креслам, диванам и так далее, и все сидят и так далее. А кто-то слушает радио «Радонеж». То есть такая тенденция, у нас расширяется и очень серьезно расширяется программа слушательская аудитория в интернете. То есть радио развивается, мы работаем для своего слушателя. Появляются новые радиостанции, а с новыми радиостанциями мы должны понять, чем мы отличаемся от них. Мы не должны дублировать они не то что плохие или хорошие, они просто немножко на другую аудиторию. Вот в Москве это радио «Вера», скажем, да, но они обращены к внешнему миру, обращены к вот слушателям FM аудитории, и у них и ритм такой, то есть они даже обязаны так, FM диктует свое какое-то. А мы длинное радио, мы там полчаса, вот как на «Союзе», кстати, можем длинно поговорить о том, о сём, полностью раскрыть тему. В этом наше преимущество, и я не хочу от него отказываться. Есть аудитория, и хотя у нас больших спонсоров нет, вот наш слушатель, он нас и оплачивает. То есть мы живем на средства наших слушателей, как и Союз в значительной степени. Поэтому считаю, что мы как очень точно нашли свой формат обращения к церкви. Мы обращены к церкви, к церковным людям в той или иной степени.
Какая обратная связь существует с радиослушателями? Существуют ли какие-то запросы тематические? Звонят ли, пишут ли, о чем наиболее с большим интересом слушают?
Я думаю, что мы одной из СМИ, которая имеет такую надежную и достаточно массовую связь со своим слушателем. Во-первых, мы работаем на всех православных выставках, ярмарках. Это раз. У нас свой стенд, и люди приходят, спорят, скандалят. «Почему?» – говорит мне того батюшка. «А что он говорит такое? Что он несет на самом деле?» То есть вот какие-то очень такие эмоциональные, все это очень эмоционально происходит. Это первое. Второе, конечно же, это современные средства у нас смс-ки. С одной стороны, через смс-ку можно пожертвовать, а с другой стороны, через смс-ку 5522 можно дзын-дзын-дзын тут же в режиме реального времени. У нас там на столе прямо стоит монитор, где видны все эти вопросы. Причем, слушайте, из Магадана, из Владивостока, ну, из Питера, ну, Москва, конечно, в первую очередь. То есть отовсюду, со всего крещенного мира люди присылают смс-ки со своими вопросами. Ну, и с пожертвами, соответственно, что крайне приятно. Спрашивают самое разное, от самых таких каких-то, нелепых вопросов. Один батюшка, который у нас очень долго работает, уже 20 лет, с самого начала, говорит: «Нет, я не могу. Это все чистое дурачье. Я им 20 лет. Все дал дычу. Они опять об этом спрашивают». Я говорю: «Батюшка, это уже другие дураки. Поверь мне, аж новые поколения сменились. И людям все равно важно узнать. Да, они задают вот такие для вас и для меня, такие, казалось бы, совсем уж понятный вопрос, что на них отвечать-то, да? Нет, нужно собраться и терпеливо отвечать. Но в результате все равно. Есть у нас и высоколобы такие батюшки, так сказать, богословы выдающиеся, есть простаки, как отец Амвросий, у которого главный совет: делай раз, делай два, делай три, делай четыре, и ничего в голову не бери. Вот такие главные послания всем звонящих. Ну, я утрирую, конечно же. Но он, как старец, отвечает совершенно удивительно. И для меня, хотя я его очень давно знаю, но я с удовольствием слушаю и дивлюсь его мудрости и каждый раз живой мыслью, которая за его ответами стоит, живым пониманием того. Это же очень важно. На радио «Радонеж», вот в прямом эфире, например, работать крайне сложно. Одно дело, тебе звонят, и есть текст какой-то, а наши батюшки, они не текст слушают, они подтекст. Что реально тебя спрашивают? О чем реально человек? Там же в интонации каких-то. Что реально человек тебя спрашивает? И вот они на это. А кроме того, нужна реакция просто боксерская. Ну, как у отца Дмитрия Смирнова, он же боксер. Сразу. Иногда его не любят за такую прямоту и, может быть, резкость ответов. Но что ж, зато это всегда очень точно. Это с таким глубинным пониманием пасторским. Я считаю, что это один из старцев, ныне живущих в протоиерее, хотя не монах там, не горный старец какой-то. Нет, это реально живущий с нами человек святой жизни и старец, который может посоветовать своим пасомым и всем, кто по-настоящему, что спасительно для них.
Если говорить более широко, не о внутрицерковной жизни, то какие темы обсуждаются чаще всего на радио, если говорить про общественно-политическую жизнь, международную ситуацию? О чем говорите?
Да, обо всем. У нас вот в чем, опять-таки, преимущество радиостанции, что она работает с колес. Вот пришла повестка дня, грубо говоря, вот сегодня новости просмотрели, что там сказать, церковные, не церковные, какие интересные, которые бы задевали нашу аудиторию, которые бы к ней бы немножечко относились. Мы об этом говорим. Общественно-политически сейчас у нас бы громадное приобретение. У нас две программы. Одну ведет Михаил Смолин, это замдиректора РИСИ, Российского института стратегических исследований, такой замечательный институт, который ведет программу, называется «Имперский клуб». Такая вот, хотя называется так пышно. Но она аналитическая по-настоящему, она общественно-политическая, так как сам Михаил человек глубокий, православный, то там, само собой, ответ именно такого рода духовно-нравственного содержания, что нам и нужно. А вторую программу ведут два блистательных современных журналиста. Но они очень известны. Это Борис Межуев и Кирилл Бенедиктов. Не тот Бенедиктов, нет, это наш Бенедиктов. Имейте в виду. Яркие, хорошо говорящие, умнющие, переумнющие, эксперты в своей области. У них свой сайт, там политконсерватизм. Они американоведы, такие профессиональные. То есть знают, что и как происходит в этой жизни, откуда. А сейчас, вот, например, Трамп, ну, всех интересует, что, зачем и как. Вот ответить на это очень важно. Ну, Сергей Худиев. Но знаменитый наш публицист, который начал у нас работать и продолжает, слава богу, но он на расхват сейчас всюду. Правда, он писучий, да нельзя, хватает на всех. И всюду я думаю, боже, Сережа, как ты умудряешься и здесь оригинальную тему открыть, и здесь интересно, и здесь интересно, и всюду как бы он интересно не повторяется. Такой дар тоже удивительный. Да еще сидит же в Фейсбуке. Потому что в Фейсбуке без конца он же по 3-4 поста буквально ежедневно выдает. И все содержательно, все очень, да еще отвечает тогда на этих, собственно, френдам своим. Вот такие вот, то, что касается общественно-политической программы. Кроме того, есть такие старые обозреватели наши, как Виктор Александрович Саулкин. Ну, я считаю, наиболее удачное его, это то, что посвящено царственным мученикам, то, что посвящено новомученикам российским, вообще святым иконам чудотворным, то, что он умеет, так как он умеет подать и рассказать о русской иконе, о чудотворных иконах Москвы. Это же единственная паломническая поездка по Москве, чудотворная икона Москвы, он и ведет в нашей паломнической службе, да? Вот уникальное совершенно, когда ты открываешь через себя Москву, через ее главные святыни. Ну, если уж не получается. У Жанков, кстати, Александр Николаевич, наш выдающийся филолог, такой академический человек, но так живо говорить о русской литературе и о святынях, вот кроме того, что он один из главных специалистов по древней русской литературе, он еще проводит, представляете, какие энтузиасты, какие потрясающие люди. Он еще проводит экскурсии по Москве. Он ведет летом, когда ему позволяет, когда там академические часы уже нет, посвободнее немножечко, он проводит экскурсию по Красной площади Кремля. Вот кто был, это неужели мы здесь живем? Говорят так. Это такое впечатление совершенно замечательное. Авторов очень много, и они каждый раз увеличиваются еще больше.
В свое время мы с вами записывали ряд программ, где обсуждали насущные проблемы, которые стоят перед церковью. Вот спустя несколько лет после тех программ, что изменилось, что сейчас на повестке церковной жизни?
Изменилось то, что не успеваешь за новостями, за событиями, которые постоянно происходят в церковной жизни. Когда мы начинались, мне один архиерей говорит: слушай, вы даже новостную программу делаете, а откуда новости? Откуда новость? Представляете, вот до чего? Буквально, не то что высасывали из пальца, но Вот что-то новое добыть, просто вот так, как новость сформулировать, было очень сложно. Сейчас не знаешь, как избавиться, как отсеять это новостное поле. То есть жизнь церковная настолько цветущая, настолько развита, столько много людей, чудеснейших православных людей работают на благо веры, Отечества, помогают нашим ближним. Везде, вот возвращаясь к фестивалю, мы же это фиксируемся. На маленьких приходах, совсем малюсеньких. Вот я сейчас вспоминаю фильм, простите, сразу я все про этот фестиваль. «Камчатские отцы» называется. Но батюшка едет к своим прихожанам на собачьей упряжке, потому что доехать ни на чем другом невозможно. Едет к этим малым народам, там, к чукче или кто там нанается, я уж не знаю. Вот. И они ему так рады, он их причащает. Раз в год он может к ним добраться. Вот какие. Вот человечище. Это же человек реальный. Он же мог бы сказать: владыка, простите, но как я доеду? Вот. Нет транспорта, все. А тут он взял на собачьей упряжке. Поехал, потому что никакой джип туда не пройдет совершенно никаким образом. То есть церковь, жизнь нашей церкви, она вот такая вот грандиозная. Вот это меня радует, впечатляет, вдохновляет.
Что касается церковно-государственных отношений, как изменились?
Ну вот в последний год вообще какой-то переворот произошел. Да это Бог, вот я уж молюсь, чтобы это было не внешние какие-то изменения. Но вектор-то мы видим, насколько сильно изменился, то есть радикально. Из господствующей, как это слово дискурс я уж не люблю, но вот из господствующего этого дискурса либерального некоторого такого, да, когда министр образования каждый год на рождественском чтении декларировали, боже, думаешь, господи, да вашими устами да мед пить. В реальности ничего. Там 7 часов в 4 классе основ православной культуры. То есть ничего. Сознательно. Сознательно все это делалось. И вдруг сейчас мы видим 600 часов. Вот Ольга Юрьевна сейчас пришла, министром образования. Это такое революционное событие, это нужно понимать, что человек глубоко церковный, понимающий, знающий и такой профессионал высоченный. Она же была завкафедрой в Академии госслужбы, то есть она все знает. А знаете, что интересно? Когда она только поступила на работу в администрацию президента, ну, мы с ней встречались, как тогда она была еще более доступна, потому что ну, сейчас министр, это, конечно, занятость, очень тяжело. Она говорит: я тебе очень признательна. Я говорю: а за что? Я почти всех своих ребят, новый аппарат набрала из выпускников твоих школ, то есть нашей православной гимназии. Это же тоже, ну, во-первых, для меня это лесть такая вот, елей просто на сердце, ясное дело. Она говорит: они исполнительные, они компетентны. Она на самом деле жесткий человек, это вот не такая вот, знаете ли, добрая тетя. Нет, это абсолютно не так. Она большой профессионал и жесткий управленец. Ей на зуб не попадай.
Мы заговорили про гимназию Радонеж. Как ситуация? Несколько лет назад вы жаловались, что возникали сложности с государственным финансированием. Как сейчас обстоят дела?
Пока вот Ольга Юрьевна, только еще, она еще не добралась. Она всего лишь несколько месяцев, как вы знаете. Ситуация такая же. То есть мы находимся до сих пор в ситуации дискриминации по религиозному признаку. То есть все получают... даже вот еврейские школы, там, татарские школы, они получают дополнительное финансирование как школы с этнокомпонентом, дополнительное финансирование, а нам дают 60% от того, что положено, даже меньше может быть. То есть мы выкручиваемся, вертимся незнамо как, опять-таки спонсоров нет, у кого угодно они есть, а вот православные школы, а их же всего на всю Москву. На всю Москву 12. Состоявшихся школ, 7 может быть, таких с 1 по 11 класс, такие хорошие состоявшиеся школы. Не приходские там начальные классы какие-то, а вот такие большие серьезные школы. Их очень мало. Ну, вот, конечно, когда начинает там нам говорить, вот это церковь куда-то лезет, я говорю, ребята, значит, давайте вспомним следующее. Вот в Татарстане 3 с небольшим миллиона человек. Всего лишь, кстати, 3 с небольшим. Из них больше половины русских. Ну, условно скажем, что там, ну, поровну скажем, там, 2 миллиона татар. Ну, из них там еще крещены и так далее. Ну, ладно. 2 миллиона татар. Так вот, за эти 10 лет там с небольшим было построено 2000 мечетей. 2000. В 20-миллионной Москве, столице православного государства, в столице первопрестольной русского народа, где кафедра Святейшего Патриарха и так далее, мы пытаемся доказать, что нам нужно хотя бы еще чуть-чуть храмов. Причем как? В Москве 500 храмов вообще, еще там масса руинированных, которые церковь за свои средства устанавливает. Мы просим программу уже не 500 храмов, как было раньше, а 200 хотя бы. Хотя бы 200. И вы знаете, какое... ну, просто вот такое сатанинское сопротивление. Что эти люди думают? Ну, как бы я думаю, что они не думают, а живут просто вот бесовскими какими-то наваждениями, мыслями, как это сказать, прилогами. Вот уж не буду на церковные переходить, но это печально. Я их видел лица. Парк не попам, а людям. Нет, парк не попам, а людям. Вот все стоят пока. Причем, слушайте, лица-то милые, хорошие, русские лица. Вот молодые ребята вообще. Что они говорят, что они думают? Мне вот непонятно. Во-первых, попам. Вот люди, попам и людям. Вообще, сколько попов в храме? Сколько их в храме? Дай бог один, который на износ там работает. Один! Ну, еще там пару человек обслуги. Все. Остальное, что там стоит, это люди. Люди, которым это нужно. Потом это не заправка, это там не завод, это не кафе с отходами. Вот. Ничего. Это не ресторан с попойками там за полночь, когда действительно это все. Что? Что вам, вашей этой чудовищной среде, в которой вы живете, в этих многоэтажных, безликих, там не эконом-класс, а ниже эконом-класса, безликие дома вам ставят украшения. Вот все храмы, которые в Москве строятся, это просто шедевры современной архитектуры. Это очень красивые. Это обычно классика, отзыв к традиции. Но это безумно красивые строения. Ты, мамочка, идешь там со своим ребеночком. Ты же, вот древние греки, они заставляли своих беременных женщин бегать по Акрополю, чтобы они, ну, ходить, не бегать, ходить по Акрополю, чтобы они наслаждались великими зданиями и великими скульптурами. Чтобы они наслаждались красотою, и тогда плод вызревает соответственно, потому что они понимали, что уже все от рождения идет, вот эта связь-то материнская, она не пуповина, там глубже гораздо все. А здесь, ну что, ну родишь вот такого квадратного ребеночка, ну и будьте квадратик такой, и что ты будешь ему, что дальше? Хотя бы что-то красивое должно перед глазами-то быть. Я не понимаю этих, вот искренне, не могу понять этих людей. Хотел бы даже поехать, наверное, и поеду как-нибудь, когда будет какой-нибудь там свора. Я в эту свору, в этой своре поучаствую. Хочу, я просто хочу понять их мотивацию. Почему? Если это не запроданцы какие-то, как говорят украинцы, если это не засланцы, если это люди, не ангажированные деньгами каких-то там фондов, а это есть, потому что там какие-то политические силы участвуют, мы знаем, есть там Сорос какой-то участвует, это все понятно. Но я думаю, что есть какие-то и люди более-менее думающие. Вот с этим мне хотелось бы поговорить.
В завершении нашей программы, что оптимистичного и позитивного вы могли бы пожелать нашим телезрителям?
Телезрителям смотреть телеканал «Союз». Серьезно, я не ради лести говорю. Потому что, вот как фильмы фестиваля, а вы с неизбежностью будете пытаться договариваться с ним, потому что там авторские права, на которых настояли америкосы, это их палка в колеса на самом деле. Потому что они хотят получать роялти своих этих рока, шмока, панка, там не знамо чего, рэпа и так далее. Это же их затея, жесткая, там бизнес. У нас-то даже наши рокеры — это не бизнес. Наши рокеры — это тоже еще наши люди, что называется, которые еще творчеством занимаются. Там никакого творчества, там просто бизнес и так далее. Вот они сделали эти авторские права, которые просто невозможным дают, делают показ фильмов фестиваля, но мы все равно стараемся, все равно проникают эти фильмы. А эти фильмы, поверьте мне, это антидепрессант. Вот посмотришь, там Сирия взорвалась, там опять американцы коварничают, там еще что-то происходит, там взорвалось, дзык выключил, Союз включил. Ой, слава тебе, Боже наш, церковь Божия, батюшки и так далее, так далее. Поэтому это антидепрессант, когда в минуту трудную теснится ли в сердце грусть, включается радио «Радонеж» или телеканал «Союз».
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и